Теперь мы тут коснемся с вами вот той ситуации, которая наблюдалась в 20 веке на территории России. Но про Ленина вы все знаете, да? Решением высших сил нашей планеты и Солнечной системы Россия избрана как новая страна. То есть это то место, где будет осуществляться дальнейшая на более высокой ступени эволюции нашей планеты. От процветания и гибели новой страны, то есть духовной России. Под духовностью не надо понимать ту или иную церковщину или сектантство. Речь идет об истинной духовности, очищенная от всяких наслоений, извращений, всяких человеческих выдумок. От процветания или гибели России зависит процветание или гибель всего планетарного мира. Отсюда очень важный вывод, что все, что происходит на огромном духовном странстве России, на 1/6 части планеты, чрезвычайно важно для всего человечества. Это определяется не только кармой России и мира, но и определяется кармой как какого-то конкретного человека, так и кармой всего человечества. Двигателями духовной эволюции являются 7 великих космических учителей, 7 великих старших братьев, высоких посланцев, которые 18,5 миллионов лет пришли на нашу планету с Венеры, Юпитера, чтобы помочь ускориться эволюции как человечеству, так и всех остальных царств природы. Но поскольку создатель планетарной, наиболее плотной части нашей планеты, его физического тела, участвовал один из космических учителей под именем Люцифер, планета оказалась настолько привлекательной для него, что он решил ее захватить в собственное безраздельное владение. То есть он предал и Землю, и все, что на ней, предал ее на смерть, на уничтожение, тем, что пытался отсечь планету от Солнечной системы. И в результате чего землян, которые недавно вышли из животного царства, решил привязать плотной материи нашей планеты. Для начала он сделал очень важный шаг именно в этом направлении. Он унизил женское начало. То есть женское начало поставил как бы зависимым на второстепенное место. В результате чего, скажем, те же православные священники, христианские богословы спорили, а есть ли вообще у женщины душа? Они считали, что души у ней быть не должно. Поэтому она да убоится мужа, должна быть в полном его подчинении. Ну, как животное, как собака, скажем, там, в подчинении, корова и так далее, и так далее. Каждый великий учитель приходил на землю неоднократно. Каждый из них выполнял строго определенную миссию в каждом своем воплощении. Он, естественно, старался, как правило, как все великие посланцы свыше, не отличаться от людей. Но при этом ему приходилось выполнять необычную миссию. На Земле, как известно, исполняется план космической иерархии нашей Солнечной системы. Краеугольным камнем, который является план Христа, он заложил новый ритм и принес землянам, а земляне в большинстве своем это полуживотное, получеловек, принес понятие о высокой любви. Не о животной постельной, как у нас пытаются сейчас пропагандировать это везде. Одна из небольших книжек, данных свыше, называется «Криптограмма Востока». Вот оттуда неизвестно, что на ладони у Христа, Христа-младенца, был краснозвездный знак. То есть на руке сияла красная звезда. И волхвами, пришедшим с Востока, это тоже были высокоразвитые восточные мудрецы, волхвами было сказано: «Мы ушли, помня знак красной звезды на ладони». Тогда же было сказано волхвам о том, что надо помнить вот то время, ждать того времени, когда красная звезда будет на лбу воина. И когда она там появилась? Ну, как нам всем известно, в 17-м году, да? Пятиугольная звезда, как вы знаете, это также и пентаграмма. А если 12 пентаграмм соединить вместе в одну пространственную геометрическую фигуру, то получится додекаэдрон. Это знак Матери Мира. И вообще, пятиугольник – это символ жизни и всего живого. Вот, кстати, наше с вами тело имеет 5 пятиугольников. 5 пальцев на одной, 5 на другой, на ногах, 4 пятиугольника. И само тело имеет форму пятиугольника, как известно. И все живое, как известно, рождается женским началом. И звезда пятиугольная – это символ женского начала. Так что вот Великая Октябрьская революция 17-го года явилась началом возвышения женщины, униженной князем тьмы. Великий Будда в свое время, за 600-700 лет до прихода Христа, принес на планету понятие духовной общины. И Ленин, как сказано в Агни-йоге, в живой этике, по сути дела, больше всего помог делу великого Будды. То есть Ленин ввел понятие общины на целую страну. Он тем самым совершил самое главное в своей миссии, то есть ввел понятие общественной собственности в противовес частной. Он поднял общественную собственность выше частной. А частная собственность и вообще собственность как таковая – это основа всех преступлений, всех несправедливостей на этой планете. Конфуций в свое время принес Древний Китай А Древний Китай тогда был раздираем государственными неурядицами идеи нравственного, справедливого государства. Эту мысль развивал также и Платон. А поскольку Конфуций и Платон – это один и тот же космический учитель, бывший великий владыка Шамбалы, Владимир Ильич Ленин в своем подвиге построения коммунизма в России опирался на идею неподкупности, самоотверженности, жертвенности власти во имя счастливой жизни трудящегося большинства. Это была задача космическая, поскольку сам Ленин, космический учитель. В работах Ленин есть такая запись, что рабочее крестьянское правительство должно получать заработок среднего рабочего и быть подконтрольным в любой момент народу и сменяемым по первому требованию, если оно вдруг не будет удовлетворять запросам трудящихся. Тут ясно просматривается по поведению Ленина, по его записям, по его мыслям, что Ленин принимал власть как жертву, то есть настоящий вождь приносит себя в жертву. А все остальные отбросы, когда они занимают властные места, все остальное приносит себе в жертву. Вот разница, колоссальная пропасть между отношением к власти высших существ и отношением к власти низших существ, эгоистичных, неразвитых, полуживотных. Все время в Европе один из космических учителей, известный в Европе как граф Сен-Жермен, принес людям идею равенства. Известно, что он предсказал королю Франции Людовику XVI революцию в его стране. Он обращался к Людовику с просьбой изменить методы правления, значит, страну, Францию, лично короля и все его окружение ждала страшная судьба. Ну и что? Вместо принятия к сведению, за графом стали охотиться, и он чуть был не брошен в Бастилию. Мало того, что предупреждения серьезные не были приняты, да еще и преследования космического иерарха. Все это усугубило судьбу тогдашних владык Франции. И вот Великая Французская революция 1789 года, при всей ее жестокости, то есть Людовик был казнен и весь его двор уничтожен, и все его приверженцы по всей Франции тоже были отправлены на гильотину. Но, несмотря на это, все же французская революция принесла в мир великие идеи – свобода, равенство и братство. Именно вот в этом направлении силы света предлагали французскому двору изменить свою политику. И вот Октябрьская революция 17 года во многом руководствовалась именно якобинскими принципами французской революции. Ленин всемерно подчеркивал значение французской революции. Хотя мы знаем, что французы не смогли удержаться и впали в излишнюю жестокость. А земному человеку, к великому сожалению, свойственно во всем переусердствовать и тем исказить до неузнаваемости все священные заветы. Однако вот тоже назревший гнойник в России требовал хирургического вмешательства в свое время. Поэтому радикальные приемы октября были исторически обусловлены, за исключением, конечно, избыточной жестокости, которая была проявлена так называемыми пламенными революционерами. А это были в основном иудеи. Таким образом, Ленин способствовал делу Будды, созданием общинного государства. Способствовал делу Христа, принесением идеи любви к униженным и оскорбленным. Этим он поднял значение человеческой личности, также способствовал делу другого космического учителя, Конфуция. Ибо Ленин пытался построить здесь нравственное государство. Он также способствовал делу графа Сен-Жермена, внедряя идею равенства всех людей. Ленин насильственно снизил значимость разных угнетателей, помещиков, капиталистов, эксплуататоров, подняв при этом самоуважение угнетенных. Космический учитель, воплотившийся в облике Ленина, претворявший идеи космической иерархии, сам был выдающейся личностью, знал довольно много языков, владел скоростением, за секунду охватывал страницу книги взором, так что на чтение больших книг ему достаточно было совсем мало времени, успевал утром просматривать всю текущую мировую прессу. Это давало ему возможность быть всегда в полной осведомленности о происходящем как в стране, так и во всем мире. Вследствие чего он мог делать на базе громадной информации глубочайшие выводы и вести корабль революции вперед через множество рифов, опасностей и препятствий. Ну, отсюда вы можете сделать вывод. На это способен только кто угодно, только не земной человек. Он создал в свое время партию, которая могла готовить соответствующую революционную ситуацию в России. Однажды один меньшевик задал ему такой вопрос: кто же может считаться членом, скажем, такой же партии? Одни говорили, что достаточно платить членские взносы, чтобы быть членом коммунистической партии. Но Ленин категорически был не согласен с таким пониманием, так как неучастие в практической работе членов партии в конце концов сделает из партии аморфное сообщество, не умеющий, не желающий быть впереди масс, и потому подверженный любой случайной перемене. Почему коммунистическая партия в 80-х и 90-х годах развалилась и практически мгновенно исчезла в Советском Союзе? Да потому что она превратилась в аморфное сборище. То есть от коммуниста требовалось платить взносы, и ты член партии. В дневниках Ленина найдены схемы, где он расписал этот момент как опасность для будущего. Это как бы временно купленный успех за счет роста числа членов партии в погоне за взносами. Гений Ленина предрек времена другого вождя, в кавычках, конечно. Это был у нас Ленин уже, время Ленина. Ну, Брежнева помните, да? Когда раздутая и формализованная партия утратила свою революционную суть. И, по сути дела, была просто распущена простым указанием последнего генсека Михаила Сергеевича Горбачева. Можно смело утверждать, что коммунисты типа Брежнева и его компании это были настоящие ревизионисты-меньшевики. Практически предатели дела Ленина. Они нарушили форму, космическую формулу, которой придерживался Ленин. Какова эта формула? Лучше меньше да лучше. То есть качество – это явление духовное. Вот надо каждому знать. А количество – явление материальное. Поэтому тот, кто гонится за количеством, когда оно у него на первом месте, то подобные попытки, подобные мероприятия обречено на разложение и уничтожение. Только там, где качество на первом месте, то может выжить. Все враги и друзья отмечали необыкновенную волю Ленина. Он всегда шел против большинства. Отсюда можете сделать вывод. А если большинство проголосовало за того, за ту или иную фигуру, что такое это? Это значит, что избрали не того. Большинство всегда выбирает не то, что нужно. Большинству. Понятно, да? То есть так называемая демократия, она обычно воцаряется в социальной жизни тогда, когда человечество или то или иное государство идет к своему концу. Ленин в ЦК был всегда в меньшинстве, даже в одиночестве. Но его воля неизменно побеждала. И партия вынуждена была идти за ним. Всего через месяц после так называемой победоносной февральской буржуазной революции в 17 году Ленин объявляет, что временное капиталистическое правительство – это враг народа. И что власть должна быть у советов крестьян и рабочих. И что без свержения временного буржуазного правительства войну, Первую мировую войну, в частности войну с немцами, прекратить было нельзя. Земля должна быть не у буржуев, а у крестьян, фабрики у рабочих, банки должны быть национализованы. Естественно, старые марксисты, которые хорошо знали «Капитал» Маркса, кстати, Маркс написал «Капитал», но не «Коммунизм», он писал свою книгу, назвал «Капиталом». Если он действительно заботился о коммунизме, надо было назвать ее «Коммунизм». Но поскольку Маркс был из той же компании, марксисты назвали тезисы Ленина, но жизнь показала, что гений Ленина опередил всех и буквально предрек неизбежную, конечно, не коммунистическую пока, а социалистическую революцию. Ленин один стоил всей партии, это тоже признание его врагов. Тот, кто шел в оппозицию Ленину, заранее знал, что он проиграл. Известна огромная лояльность Ленина к своим соратникам. Он им прощал даже грубейшие ошибки. В Швейцарии, когда он находился, он посещал Теософское общество. Друзей у Ленина никогда не было. Все великие всегда одиноки. Для друзей он был слишком велик. Он помогал даже враждебно настроенным людям. Если чувствовал в них большой талант, могущий принести пользу революции. Все окружение и те, кто так или иначе имел дело с Лениным, как ближние, так и дальние, никто абсолютно не считался с его временем, с его настроением. Все вокруг только требовали от него, не жалея его и не думая, что он, наверное, тоже в чем-то нуждается. Понятно, да, что из себя представляет земной человек? Это жуткий двуногий вампир. Спал, конечно, очень мало, как все великие святые. Те почти вообще не спали. Им спать не давали. К ним тысячами шли. И денно, и ночно. Если он спал 4 часа в сутки, так это было хорошо. Кстати, такая же особенность была подмечена у царя Петра I. Зарубежные исследователи, сравнивая великих людей, отмечали эту общую для них особенность. Все великие, оказывается, спали очень мало. Почему они спали мало? Да потому что по непонятным для западных исследователей причинам организм великих откуда-то получал энергию, которая у обычного, то есть у обывателя, может быть получена только во время хорошего сна, если обывателю удастся, конечно, поспать нормально. Мало также отмечено разными исследователями роль Надежды Крупской. Она не была, как обычно считает невежественный обыватель, женой. Она была сотрудницей. Она вела за Владимировича огромную переписку и всю рутинную работу. У него на такую работу просто времени не было. В ее архиве обнаружили 30 тысяч писем, на которые она ответила. И еще больше таких, на которые не успела ответить. В «Живой этике» говорится, что Ленин и в победе, и в поражении, невзирая ни на что, всегда сохранял постоянное горение присутствия духа. Это как раз вот характерное качество истинного вождя. Не этих вот «вождей» в кавычках, которых у нас как собак нерезанных развелось, которые ведут планету и человечество к уничтожению, а настоящего вождя. Он внушал силы и энтузиазм как соратникам, так и массам, которые с ним общались. Всегда говорил только правду и верил в народ. Не в толпы и массы, а в народ. Это разные вещи. Его абсолютную непривязанность к разным вещам, к деньгам, отсутствие желания вообще что-либо иметь, то есть он полная противоположность всякому собственнику. Вот это отмечали даже его враги. Попы его называют антихристом, как католический, так православный, там и прочее, и прочее. Но у попов барахла столько накоплено, а как раз всякий собственник есть антихрист. Так вот, у Ленина из личных вещей, когда он умер, был лишь старый потертый костюм, кепка и много книжек. И все. Да кто антихриста? У него, как знаем мы, не было целой кучи ряс и облачений, золотом и парчой расшитых. Или были, может быть. Кроме засального костюма, ничего больше не было. И пальтишко какое-то. Квартиры своей не было. Представляете? А спал на каком-то старом диване, который откуда-то ему притащили. А если не было, на стульях. Или на полу. Сотрудников и врагов обескураживали ленинская честность и прямота. Как у Блаватской. Она каждого видела насквозь. Соврать ей было совершенно невозможно. Так же ему то же самое. Причем честность была крайняя. Ленин был буквально заражен болезненным сочувствием к бедным людям. Отличался высочайшей справедливостью, ставя своей целью освободить всех угнетенных и поднять их до высоты максимальной для человеческого духа. Вот его слова. Мы прольем моря крови во время революции и равенства людей. Но что это в сравнении с океанами крови, пролитыми империалистами, капиталистами, помещиками и прочей мразью? Вот эти его слова перетолкованы злоумышленно. Из этой фразы выбросили вторую половину и оставили только первую. Вот это вот. Мы прольем моря крови во время революции, равенство людей. И даже равенство выбросили, а просто оставили во имя революции. Вот как черная иерархия работает. все извращая в свою пользу. Решимость во имя справедливости не останавливаться ни перед чем для достижения цели создала ему ореол неустрашимости как справа, так и слева. Ну, как вы знаете, слава Ленина, освободителя угнетенных, прогремела для всего мира, и она светила довольно много десятилетий. Она именно превратила Россию в маяк надежды и освобождения даже после ухода вождя. Известно, что Ленин вступал во временный контакт с кем угодно для достижения цели. Вот это качество настоящего лидера, который извлекает пользу из всего во имя дела. Но при этом Ленин держал неприкосновенными коммунистические принципы, принципы космического коммунизма, которые так до сегодня и не воплотились на этой планете. Самое страшное, по мнению мира капитала, который совершил, самое страшное, что совершил Ленин, по мнению капиталистов, это он поднял руку на священнейшую частную собственность. То есть он, выступая против главного замысла сатаны, то есть этого самого лже-Люцифера, он отрывал человека от привязанности к физической материи. А ведь этот самый сатана столько времени потратил. Не 1 миллион лет он потратил, привязывая человека к физической материи. И все беды-то на этой планете только от этой привязанности и больше ничего. То есть Ленин, по сути, готовил людей к восприятию нового мира, мира Христа и Будды, той самой новой земли и нового неба, о котором говорил один из великих посвященных, апостол Павел. Все они утверждали всей своей жизнью, что все материальное – это великая иллюзия, и она разделяет людей, и только духовное объединяет. Только оно имеет право на интерес человека. Привязанность же к материальным благам, неважно к каким, привязанность к собственным мыслям, когда мысли присваиваются, это что же материя? Только тонкая ментальная материя. Привязанность к собственным чувствам, страстям, привязанность к своему телу, это все материя. Привязанность к тому, что тело окружает, к вещам физическим, к гнезду, к разным благам плотного мира. Вот это все виды привязанности – это длительная работа лже-Люцифера по отрыву земного человека от Солнечной системы, от беспредельности, от космоса. Длительная работа по внушению земному человеку только всего-навсего одной земной материальной жизни и никакой другой. Он через своих попов и всяких прочих лжеученых внушал земному человеку, что Господь создал небо и землю, звезды, луну и солнце, чтобы они служили этому двуногому рабу Божьему здесь. Долгое время внушал. И на этом хороший капитал себе заработал. А какой капитал? Миллионы будут уничтожены, которые ухватили за эти идеи дьявольские. Ну, как вы поняли, все это отсекает земного человека от космической иерархии, от великого братства других человечеств нашей Солнечной системы. И ведет человечество к гибели, так как подобные идеи, они носят антиэволюционный характер. Ленин опирался на социальную теорию Маркса и Энгельса. Они указывали возможность вывода человечества из тупика неравенства, сначала в виде пролетарской революции, а после уравнения возможностей всех людей в бесклассовом обществе. Для этого необходимо устранить эксплуатацию человека человеком. Отменить частную собственность, заменить ее на общественную. Недаром Агни-йога назвала основоположников марксизма-ленинизма, Маркса, Энгельса, Ленина, социальными пророками. К Марксу в Лондоне, к Ленину в Швейцарии в свое время приходили послы свыше, от космической иерархии, вели с ними беседы, указав, что время Шамбалы – это век истинной мировой общины, как Маркс, так и Ленин в разное время, но одинаково ответили: «Пусть скорее наступит Шамбала». То есть время истинного коммунизма на планете. В Москве тоже к нему приходили послы свыше. Они отметили, что идей своих он не менял, мыслил широко. Они также отмечали колоссальное присутствие духа, невзирая на полную неизвестность судьбы его детища, то есть революции. Тем более, что передать то, что надо было воплощать в России, Ленину было некому. Его окружали неизменно враждебные сотрудники. Они, кстати, его и убрали, когда поняли, что не они его используют, а оказывается, он их использует. Поэтому несколько выстрелов, там вообще достаточно было одного выстрела, он был смертельный, но даже несколько выстрелов, им не удалось его сразу уничтожить. Он еще жил какое-то время. Что касается гороскопа Ленина, то в нем четко подтверждаются следующие вещи. Это огромная пробивная сила, яркая направленность и мощь. Ну, сразу 6 планет в его гороскопе. Тесно расположены друг к другу, соединяя все свои силы воедино. А также там есть указание на право видоизменять в своей стране социальную систему. А также данные в гороскопе на то, что он поднимет тот народ, который рожден под знаком Водолея. А под знаком Водолея рожден русский народ. У Ленина в гороскопе в знаке Водолея стоит Луна. А это означает в политическом гороскопе толпу, людей. То есть Ленин на эмоциональном плане, Луна как раз заведует эмоциями у нас, понимал русский народ. Да и лунный день у Ленина тоже очень знаменательный. Это 22-й день Луны. На Востоке это бог мудрости, который в частности стоял за спиной мудрецов, писавших 20-30 тысяч лет назад Махабхарату. Также для гороскопа Ленина характерна фатальность. Это значит, что вся его жизнь не могла знать каких-либо изгибов, каких-либо вихляний. Он был человеком тараном, то есть рожден или победить, или погибнуть. Что как раз мы вот и видим. До сих пор, особенно в так называемой Советской России, и сейчас тем более, не изучен ленинский стиль руководства, так как стараниями извратителей, а такими были всегда евреи, в первую очередь, ну и их, так сказать, помощнички, извратителями дела Ленина было сделано все так, чтобы скрыть истинный лик вождя. Что они делали? Ну, во-первых, то 55 его томов, его трудов, изданных еще во времена Хрущева, Брежнева. Там даже отдельные абзацы вообще выбрасывали. Меняли слова в его трудах. То, что он оставил, это утаивалось сразу после его смерти. То есть, одним словом, как только Ленин ушел, так вся эта одиозная братья, которая его окружала, будучи его врагами, они постарались сделать так, чтобы народ в этой России не знал толком, кто приходил. А вот Запад в каком-то смысле преуспел. Запад благоразумно взял не только идеи социализма на вооружение у Ленина, но и принял к сведению уникальный, неповторимый, максимально эффективный ленинский стиль руководства. Кстати, такой же стиль наблюдался у царя Петра I. На Западе даже вышли целые монографии для управленцев и менеджеров, где подробно рассказывается, как надо руководить. И там везде в качестве самого важного примера давался опыт Ленина. То есть Ленин, оказывается, много для Запада сделал, для буржуазии. Ну, в своем особом плане, конечно. Недаром великие учителя, оценивая Ленина, писали, что Ленин – это не теория, Ленин – это действие, это практика. Великие космические учителя говорили, что книги Ленина они любят меньше, так как они довольно длинные, в них не видно самого Ленина. А вот нам десятилетиями навязывали именно изучение книг Ленина, да еще и с извращениями разными, еще и с цензурой КПСС-овской. Ну, в общем-то, дошло немало крылаток ленинских фраз. Например, «доверяй, но проверяй», «лучше меньше, да лучше», «промедление смерти» подобно, как у Петра I тоже. Слова Ленина такие: «сегодня рано, завтра будет поздно, а значит, нужно сегодня ночью». Вот это как раз определило момент Великого Октября. В ночь на 25 октября совершилась революция. Это ключевые слова. То есть Ленин прекрасно понимал качество момента, качество времени. А это говорит о высоком посвящении. Этим обладает только космическая иерархия довольно высокого уровня. Он владел умением формировать события, прекрасно понимал психологию людей, умел увлечь их в нужном направлении. Недаром его враги говорили: Ленин один стоил всей своей партии. А если Ленин, тоже враги, кстати, отмечали, что если он появлялся на том или ином участке тогдашней Советской России, это означало победу. Ну, чтобы глубже понять, что такое Ленин, надо рассмотреть его предыдущее воплощение, воплощение в облике великого царя Петра I. Царь Петр I тоже был царем-революционером, как вы знаете. Он воплотился в России тогда, когда Московская Русь все больше и больше отставала в своем развитии от Запада. Этого, естественно, допускать было нельзя. Почему нельзя? Иначе Россия тогда просто-напросто была бы уничтожена Западом. Запад уже поделил Россию. Но поскольку вотчина самого сатаны – это Запад, Европа, и вот он со своими европейцами поделил для обеспечения вечного мира в цивилизованной Европе всю практически жизненную территорию планеты на свои зоны. Дании и Англии отдать Северную Америку, Франции, Африку и Египет, Испании, Южную Америку, Голландии, Восточную Индию, Швеции, Россию в качестве колоний, Швеции всю Россию. Ничего себе, да? И вот в тот момент Россия действительно стояла перед бездной, по меткому определению Пушкина. Пушкин обожал, между прочим, Петра I. И вот такой технократический толчок Петра I вывел Россию в число передовых стран мира. Конечно, все это, как вы знаете, оплачивалось человеческими жизнями, и притом немалыми. На Руси тогда началась эпоха засилия иностранщины, усилилось крепостное право, русская интеллигенция стала преклоняться перед Западом, и тем самым оторвалась от народа. Но сам ты, Петр I, говорил, что и нам Европа нужна только на несколько десятилетий. А после мы повернемся к ней задом. Но, к сожалению, что? Если бы он еще жив был, то он бы и повернул Россию задом. Он совсем не собирался доводить до абсурда восхищения западным глупым блеском. А вот его последователи-то это постигло. А почему? Потому что его последователи не отличались ни талантами, ни волей, естественно, ни мудростью. Но надо честно вспомнить, что кроме указанных минусов, Россия после правления Петра I целых 100 лет не знала на своей земле иноземных солдат. Целых 150 лет она не знала военных поражений. Конечно, если после этого еще бы один Петр пришел, то опять бы не знали никаких поражений. Но нельзя же все время держать на поводке, да? Российских дурачков. После Петра Россия получила наконец Академию наук, наконец-то получила нормальное правительство, ну, естественно, бюрократия появилась, а без нее порядка навести было сложно. Начались научные путешествия, технический прогресс вступил на российскую землю. Россия вышла на первое место, скажем, по выплавке металла. Петр создал современную армию, заново создал морской флот, перенес столицу из Москвы в устье Невы. Зачем? Это окно в Европу. Он строил каналы, верфи, заводы, дворцы, основывал научные учреждения, музеи, русских отправлял за границу учиться. И вообще заставил Россию учиться, отказавшись от самости самоизоляции, которая ввергла бы Россию в растущее отставание. Он был для некоторых славянофилов якобы западником. Какой западник? Где в то время Россия могла еще учиться? Он привел в Россию немцев, ну то есть разных оттуда, с запада. Он привел даже масонов и сам был посвящен масонам. А в то время масонство было действительно прогрессивным явлением. Спустя там какое-то время силы тьмы постарались масонство превратить в нечто темное и мерзкое. Но поначалу это было действительно положительное явление. Известно знаменитое изречение Петра «Промедление смерти подобно». Воплощение, давшее России имена Петра I и Ленина, было призвано дважды революционно преобразовать страну. Сам Петр I владел 14 ремеслами. Он же нигде этому обучиться не мог. И притом владел этими ремеслами искусно. Это выдает в нем высочайшее воплощение. В учении света сказано, что знание любого земного ремесла в совершенстве – это наша земная обязанность, говорит великий учитель. Каждый космический учитель обладает огромным количеством разных ремесел. То есть, с точки зрения, если человек хочет стать космическим гражданином, он должен быть универсалом в любой области. В области искусства, там, скажем, музыки, в области любого ремесла. Его миссия в воплощении Петром I, миссия в чем была? Толкнуть Россию по пути технического прогресса. И как толкнуть? Личным примером. Сам Петр, нигде не учась до этого, мог от начала до конца построить боевой корабль. И сам же после этого повести его в бой. И бой выиграть. Его умением и энтузиазмом Россия в одно поколение стала из чисто сухопутной да еще и могучей Москвой державой. Он был, как говорят, абсолютным самоучкой. При дворе тогдашних русских царей ничему не учили, никаким наукам. А как он самоучкой стал? Во-первых, сам изучил математику, геометрию, физику у тех западников, которые жили тогда в России. Писал, конечно, с ошибками всю жизнь. А известно вот из теософии, живой этики, что если сложно человеком вот в этом воплощении осваивается тот или иной язык, или в частности вот этот вот язык той страны, где он воплотился, это говорит о том, что он в этой нации либо очень давно не воплощался, либо вообще не воплощался. Вот он писал как раз с трудом. Но зато все схватывал на лету, все делал, как писал о нем философ Ключевский. Все делал поспешно. То есть внешне как бы по ходу что-то узнавал, тут же внедрял, а после это дело у него разрасталось само в государственное дело. Конечно, такие историки, они не знают, и не знали, вернее, что планы могли быть у царя в голове. И это совсем не обязывало все эти планы всем рассказывать и обнародовать. А все те, кто оказывались в его окружении, они почему-то были очень готовы служить, полностью отдавая замыслам царя. Следуя нравам своего времени, Петр воспитывал проворовавшихся приближенных дубиной. А если не действовало, то суд и казнь. Меньшикова тоже чуть не казнил. За воровство. Помните, да, фильм смотрели? Но если будет фильм про Петра, посмотрите, там, между прочим, есть немало интересного. То есть Петр работал с тем людским материалом, который ему был послан судьбой, то есть кармой вот этого народа, в котором он воплотился. Великие учителя говорили в начале 20 века, что на земле нет того людского материала, с которым можно было бы делать серьезные вещи. К концу жизни его доверие к иностранцам, естественно, заметно поубавилось. Охладили Петра также измены, скажем, на тех же там, небольших войнах каких-то. Несоответствие заявок делам. Многие приглашенные из его показали шарлатанами и снобами. Любопытно, когда он попал в тяжкое положение на реке Прут, окруженной огромной турецкой армией, он не рассчитал сил, бросился воевать, то был готов на огромные уступки ради сохранения царской чести, чтобы не попасть в плен. Но главная причина неудачи – у него была вера в восстание угнетенных турками народов Румынии и Молдавии. А народы оказались к этому не готовыми. Они его подвели. Пришлось вернуть тогда ему Азов и так далее. Похожая ситуация в 20-м году тоже, вот когда Красная Армия стремительно вошла в Польшу и там чуть ли Варшаву не захватила. Но польский народ восставать не захотел и не помог Красной Армии. И Красная Армия понесла тяжелое поражение. Впечатляет, конечно, вот аналогия этих ошибок, как у Петра, так и у Ленина. То есть тот полагался, что якобы народ поднимется. И Ленин тоже полагал, что тут народ поднимется. То есть надежда на восстание угнетенных народов. Но народы, видать, настолько полюбили рабское положение. Видимо, у этих народов надо на шее петлю так затянуть, чтобы остался вот последний вдох там и выдох, скажем. Может быть, тогда бы они начали. Петр был также сыном своего времени. Он сам казнил своих врагов. Даже сына своего казнил, когда убедился, что тот предатель и мог предать все дело Петра. Именно ради будущего, ради великого дела подъема России, Петр шел на такую жертву. Он резко сократил церковные привилегии. Они ему всякие устраивали там чудеса. Петру грозили Божьей карой. Он собрал всех попов как-то и сказал так: еще одно чудо, и все будете повешены. Чудес сразу не стало. Устранил патриаршество, которое потом на миг воскреснет в 17 году, чтобы быть погребенным вместе с церковью в огне революции. Но Петр был набожен в душе и даже со слезами на глазах как-то признался, посетив одну хорошую общину за рубежом, и он говорил: вот если бы такое братство было бы везде, говорил Петр, то на земле был бы рай. Видите, какой он был верующий? Его интересовало настоящее братство, а не сектантское, не церковное, не поповское. Все время он внедрил, как вы помните, картошку, да? Картошки же до Петра не было у нас. Ну и тут же и табак тоже внедрил. Бороды драл у попов и бояр. Зачем? Его же в этом тоже обвиняли, да? Ну, такой-сякой нехороший. Кофе заставил пить. Нехороший Петр, да? Оказывается, зачем он это делал? В пику старому режиму. Он очень любил пчел. Примером показывал, что мед можно получать и на севере России. Любопытно, что и Ленин был последним российским деятелем, который сдал указ о защите пчеловодства и всемирном его развитии. После смерти ленинский указ был отменен, и была внедрена система, совсем не российская, а вывезенная из Соединенных Штатов. И вот эта система пчеловодства американская уничтожила в России пчеловодство, по сути дела. Ну, то есть американцы посоветовали россиянам совсем не то, что надо. С какой целью? Чтобы в России не было пчеловодства. Чтобы лучше россияне закупали американский мед. Интересно же ведь это, да? Сделать гадость соседу, чтобы у соседа не было того, чего есть у нас. Ну, это тогда вот такая ситуация. Что касается переноса столицы огромного государства из Москвы в Петербург, только великий человек мог это сделать в 1711 году. И не менее великий человек вернуть столицу опять в Москву в 18 году, сообразуясь с целесообразностью уже другого времени. Петр решительно в свое время вмешался в календарь. Он ввел юлианский календарь, идя в этом на поводу у православных церковников, которые не желали иметь латинское исчисление. Но Новый год сместился на 11 января, и год стал 1700-м от Рождества Христова. А вот в 18 году снова будет введен европейский, григорианский календарь. И с засилием церкви в этом вопросе будет полностью покончено. В правлении Петра была проведена большая работа по упрощению старославянской азбуки. Сокращено число букв, которые не отвечали потребностям времени. А Ленин потом, то есть он же опять придя в 18 году, доводит унификацию языка до совершенства, еще больше сократив число букв и упростив русскую грамматику. Для Петра все же было заметно пренебрежение церковью. Например, когда нужны были пушки, после поражения под Нарвой, не колеблюсь, он снимает колокола и медь на пушки на оборону страны. Или собирал он шутейные соборы. То есть собирал высокопоставленных попов с целью расшатывать уважение к ханжеству церковников. А уже вот в годы революции Октябрьскую, Ленин решительно уничтожает церковь, не останавливаясь перед репрессиями против служителей культа. В учении живой этики сказано, что порой атеизм лучше ложной религии. Кроме того, тут видна работа на будущее. Ведь с православием в России не утвердилась бы никакая иная идеология. Ни коммунистическая, ни синтез религии, то есть живая этика. Но, к сожалению, как мы видим, Люцифер, а точнее лже-Люцифер, был единственным темным иерофантом, который мог читать зарождение событий в огненном мире. Поэтому он один среди всей черной иерархии на нашей планете вредил наиболее эффективно силам света. Эволюция нашей планеты в 20 веке требовала мирного вхождения в тайное владение психической энергией, поток которой в 20 веке стал нарастать. И сам ход времени ускорился в 20 раз. То, что раньше за 100 лет, в 20 веке уже было за 5 лет. А сейчас еще, видимо, будет больше. Помните, как сказал в Апокалипсисе апостол Иоанн? Мы движемся к тому моменту, когда времени больше не будет. Кто читал Апокалипсис? Новый Завет надо все-таки знать. Так вот, его не будет, времени-то. То есть, когда мы начнем с вами жить, а это скоро, в двух мирах сразу, в тонком и физическом, время начнет для нас исчезать. Не, но для тех, кто будет жить только физическими интересами, оно еще будет существовать. Но очень ускоренное. В тонком мире времени-то ведь нет такого, как у нас. А сейчас сближение с тонким миром все время нарастает. Именно поэтому Люцифер решил максимально помешать космической эволюции на нашей планете. И, к сожалению, в каком-то смысле в этом преуспел. Вот, скажем, мировая война 1914-18 годы. Это и дело его рук мохнатых. Невзирая на письменное предупреждение от космической иерархии Николаю II, Вильгельму II, Георгу V английскому, предостережение. Все эти цари остались глухими к предупреждению, а их ведь предупреждали, что они могут потерять не только царство, но и их государство потерпит тяжелые испытания. Да и самим им может угрожать опасность для их жизни, если они затеют войну. Усилиями глобального зла на этой планете, усилиями невидимой черной ложи, а также включением в эту работу зла проявленного, то есть в то время, значит, сионизма масонства, а масонство уже тогда впало в политиканство, против воли царей и королей, подталкиваемых их военщиной, народы Европы, Америки, России оказались втянутыми в совершенно бессмысленную кровавую бойню. Ее смысл до сих пор непонятен западным исследователям. Зачем была нужна эта война? Не могут понять смысл. Замысел Люцифера сводился к тому, чтобы ужасами войны сбить курс земного человечества на мирную духовную эволюцию. А заодно ему нужно было главное – задушить Россию и тем лишить нашу планету плацдарма для будущего. И на земном плане события завертелись устрашающей силой после убийства в Сараево масонами, сионистами, националистами, сербами Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии. В этих событиях замешан также наш пламенный в скором будущем революционер Иудушка Лёва Троцкий-Бронштейн. Иудушкой называл его Ленин. Его же Иудушки окружали там. И где-то было, сколько там, 450 Иудушек окружала Ленина в правительстве. То есть как они это там это, крутили, лепились к нему как бы, да? Николай Константинович Рерих предсказывал эту войну. Рерихи знали мировые события, намечавшиеся мировые события, знали за 10-15 лет вперед. Они видели будущую кровавую революцию в России, утрату России многих территорий на Западе, многое и многое другое. То есть сам Николай Константинович Рерих, будучи великим космическим учителем, будучи в своем физическом воплощении, владел возможностями вхождения в Акашу хронику природы. То есть в память, высшую память природы, или так называемыми письменами на миг. Они оба, особенно Елена Ивановна, владела этим. Николай II, окруженный бездарностями, Баба Ванга о нем говорит, что это был нехороший человек. Он допустил до трона обычного мужика-экстрасенса, Распутина, помните, да? А тот повлиял на всю русскую политику в то время. В данном случае вот этот вот Распутин, это же одержимая была личность. Темная обычно через таких работает. Ну а вы знаете, что люди притягивают к себе других людей не случайно, а согласно магнитному притяжению, то есть по сознанию. Выходит, что сознание было невысокое у этого государя. Ему, кстати, вредил какой-то фатализм, лишавший воли этого царя. Колебания, неумение выбирать помощников. А вот умение выбрать команду является признаком высокого качества руководителя. В сущности, с одной стороны, как человек, царь Николай был неплохой, но как вождь оказался совершенно несостоятельным. В войну, именно в саму войну, вот эту Первую мировую, он втащил Россию, этот самый царь. Полагаясь на некую Божью волю и на некое провидение, но совсем не на здравый смысл. А предупреждение свыше этим трем, так сказать, царям, которые пришли, он это проигнорировал. Зато на некую Божью волю и на некое провидение церковно-поповское, вот на это он полагался. И 14-й год оказался фатальным для России и для человечества. Эволюция на Земле вместо плавного ухода пошла судорогами. Россия оказалась на грани гибели. В древности Русь могла 240 лет провести под татаро-монгольским игом, выбирая форму правления и сильную централизацию вместо архаичной княжеской сумятицы. А потом в смутное время Русь десятками лет раздиралась неурядицами, бунтами, самозванцами. Могла допустить семибоярщину, захват Москвы поляками. Тогда. А теперь Россия не имела времени для подобных провалов в своей истории. Блаватская, написавшая первую часть «Провозвестия эпохи огня», то есть «Тайную доктрину», она писала «Тайную доктрину». Она не имела права даже произнести слово «России» в высоком мессианском смысле, которое зазвучало потом уже в «Агни-йоге». Почему? Если бы силы тьмы узнали до срока от космических учителей о высокой миссии России, то они тогда разорвали бы ее на части. А вот 14-й год как раз показал возможности темных к разрушению. А в 14-17 годах семья Рерихов пока еще только созревала для своей космической миссии к концу войны. Рерихи были вынуждены уехать из России. В России их иудеи уничтожили бы. В 20-м году в Лондоне прозвучало: «В новой России моя первая весть», — сказал сам владыка Шамбалы. Тогда эти слова стали первыми строками в Агни-йоге. А в России был Ленин, исполнявший свою труднейшую социальную миссию. Неумолимый ход истории, невзирая на мировую войну, привел к смене власти в России, хотя в 2014 году ничего это не предвещало. Через 3 года в России, а через 4 года в Европе, прозревшие народы и властители увидели всю глубину ужаса своих заблуждений. Позже уже Николай Реев писал, что в Тибете было заранее предсказано об опасности страшной войны. И посоветовал, что в Европе не имеет такого оракула, который мог бы избежать этой войны. Учение «Живая этика» говорит, что 2014 год оказался судьбоносным, фатальным для мира. Этот год породил клубок кармических расчетов, который до сих пор потрясает мир. И вот тогда, в Первую мировую войну, 10 миллионов убитых ни за что людей переполнили тонкий мир, создав ситуацию массового воздействия свыше на земной план, на физический мир. То есть 10 миллионов одержателей из тонкого мира. 10 миллионов одержателей – это люди физически здоровые, со страстями, со всякими желаниями, вырванные отсюда неожиданно против их, так сказать, воли и желаний. Вот такие становятся одержателями. И такое тоже запланировал этот самый Люцифер. Ну, на сегодня хватит. Thank you.